Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня у нас в студии прямого эфира ректор Уральского института бизнеса имени Ивана Ильина, доктор экономических наук, профессор, протоиерей Александр Миняйло. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Батюшка, мы работаем в прямом эфире, и телефон прямого эфира 379-65-94. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, но поскольку люди у нас иногда стесняются звонить прямо в прямой эфир, то звонки раздаются после уже наших бесед. И вот поступило несколько вопросов по поводу...
Я рад буду, если сразу позвонят и вопросы зададут. Очень рад буду ответить на вопросы.
Пожалуйста.
Очень стесняются, звонят, мы же обсуждаем общее дело наше хозяйство, в каком оно состоянии. Все, как его поправить, как улучшить, как обновить.
Люди интересуются ростовщической экономикой. Во-первых, очень удивились тем, что есть такие государства, где экономика не ростовщическая, это считается грехом и вообще как бы неприемлемо для государства, как им удается вписываться в эту мировую структуру экономики. И очень интересуются, насколько грешно вот класть деньги в банк под проценты, либо давать кому-то взаймы под проценты. То есть люди обеспокоены тем, что они впадают в грех, но это, в общем-то, грех, как они считают, с подачи государства, потому что все так делают.
Спасаться с тобой по отдельности, ведь когда станем перед Господом, когда в вечность перейдем, так что будем отвечать, что все так делали и так я делал? Будет ответ, это... Ростовщическая экономика, это имеется в виду, что это приоритет финансовой сферы над производственной сферой. Вот беда в чем заключается. И поэтому, естественно, конечно, финансовая сфера – это инструментарий. Он должен обслуживать что? Самое главное – производственную сферу. Вырастили вы хлеб, затем продали, сделали из пшеницы муку, испекли хлеб. Вот это производственная сфера. Ее нужно обслуживать для того, чтобы было передача с одного производства на другое, должны быть оборотные средства, и для этого существуют деньги, вот, исходя как эквивалент. И поэтому, а когда деньги даются в рост, то есть под процент, вот это является ростовщичеством. Нет таких государств, есть государство без ростовщичества, нет, просто-напросто в мусульманских странах многих, значит, там запрещено Кораном давать деньги в ростовщичестве, поэтому банки не дают под процент. И поэтому, а тем более нам, православным, с точки зрения, значит, вот, не надо организовывать финансовую систему именно вот ростовщическую под процент. Почему? Потому что вот сейчас, допустим, механизм перехода к духовно-нравственной экономике, к высшему типу хозяйства, которое основано на принципах, совершенно иных принципах, я говорил об этом в предыдущих передачах, то, допустим, решение проблемы жилья. Вот у нас ведь не было проблемы жилья до 2017 года. Практически, ну, если где-то и было, но практически, потому что 90% было сельскохозяйственное население, в деревне было. И поэтому в деревне каждый имел свой дом. Такого не было, чтобы в деревне не было своего дома. Пусть он под соломенной крышей, маленький, большой там, но был дом. А потом, когда пошел процесс индустриализации, когда пошел отток из деревень в города, и там вот мы столкнулись с этой проблемой, которую вот за 70 лет мы так ее и не решили. Так если мы говорим о модернизации, о других вещах, совершенстве нашего хозяйства, мы должны проблему эту решить в первую очередь, потому что мы самая северная цивилизация. Человек на Урале без жилья, ну, не просто он не может. Вот. И поэтому, естественно, конечно, вот если бы мы сейчас, представьте себе, дали беспроцентное на суды, на жилье, во-первых, это какой бы появился такой стимул народный, который мы не используем сейчас. Все стали строить бы свои дома. Не многоэтажные бараки, вот эти свечки, которые мы настроили сейчас в Екатеринбурге, и практически погубили город. Ее еще при коммунистах центр не застраивался, потому что делали спальные районы, а центр считали, что вот эта историческая вещь, она должна быть сохранена. А мы сейчас не сохранили это. И поэтому вот можно построить финансовую систему, банковскую систему. Я говорил, каким образом? Два этапа. Или это должны быть государственные банки, или это должны быть, значит, банки, в основе которых лежит вот это. Они должны брать только за услуги. Надо вам хранить деньги. банк оказывает вам услуги. Надо им заплатить за это? Конечно, банку надо, потому что он же трудится, сохраняет ваши средства, там, переводит с счета на счет, переводит платежный документ. Вот это за это и пусть и зарабатывают. А что же давать это? Они, во-первых, это не свои деньги. Они деньги клиентов они используют и под проценты. И поэтому я лично, конечно, категорически против. Это, значит, вот, чтобы жить на проценты там и так далее. Хотя, что греха, если у себя пенсию получает, там начисляет какой-то процент, ну, я отдаю на строительство храма, чтобы совесть была чиста.
Вот нас призывают сейчас к финансовой грамотности, рассказывают, как работать на рынке Форекс, как торговать акциями. Это тоже вот из этого разряда, да? Купил подороже, продал подешевле. Это не способ жизни. Все.
Я считаю, что, естественно, конечно, создали мы целый сектор экономики, так называемый фондовый рынок, когда, значит, вот эти акции покупаются, продаются. Все это фондовый рынок, ничего хорошего в этом нет. Можно было и без него существовать, естественно, конечно. И поэтому, если мое мнение, как экономист и как гражданин России, допустим, куда направить свои усилия, свой труд, учиться всем, чтобы участвовать в этом, то я бы не советовал никогда. Потому что лучше создавать, лучше сделать стул или табуретку своими руками, своим мастерством, или столяр там создал что-то, это намного полезнее, чем это вот участвовать в этом. Потому что это греховная система, а раз ты участвуешь в греховной системе, ну тогда что? Тогда вот и пожинай плоды этой греховной системы.
Но в какой-то степени люди себя же уничтожают, потому что когда, допустим, купил евро, там следишь за курсом, растет или падает, хватаешься за сердце, это уже для здоровья даже опасно.
Да, это вот мы подошли с вами к очень интересной проблеме, проблемы категории богатства. Вот интересно вы затронули такой вопрос. Вот у нас, у нашего народа есть черта, которая ставит тупик многих экономистов и социологов западных стран. Это дух нестяжательства, выражаемый в отсутствии в значительной части трудящихся стремления к материальному богатству, накопительству, энергичному стяжанию материальных ценностей. Дух нестяжательства не означает, конечно, что отказ от материальных благ, отказ от желания работать бесплатно, а отражает иной приоритет жизненных ценностей, сложившихся в народной культуре, при которой материальные блага не занимают первого места в жизни, пишет известный исследователь нашей экономики, это Олег Платонов. Вот в чем дело. Поэтому, исходя из этого, как бы два ракурса, два взгляда на категорию богатства. Значит, вот метафизическая такая раздвоенность феномена богатства чутко улавливается в самобытном восприятии богатства русским народом. Оно выражается в том, что богатство в русском народе рассматривается в оценке положительных и отрицательных моментов, в оценке положительности как достатка. То есть человек наш, русский человек, российский, должен жить в достатке. Бедность тоже ведь это грех, понимаете? Вот. И поэтому богатство рассматривается как достаться. Достояние богатства, как, а с другой стороны, достояние и богатство как скопидомство, накопительство. Вот это отрицательная черта богатства. И против этой отрицательной черты богатства на генетическом уровне у русского народа она практически относится. Мало того, что приоритет придается тому богатству, которое заработанное как достатку, а не как роскоши. И исходя из этого, если богатство у вас не заработанное, а назначенное в виде олигархов, то какое отрицательное народа? Ну, возьмите социологические исследования, проведите, и вам дадут отрицательный ответ. Такому богатству народ наш относится отрицательно. Вот что касается категории богатства, которая рассматривается. Также, если с православных сторон, с точки зрения, что богатство наша церковь не отвергает, но богатство должно рассматриваться как достаток и целевая установка этого богатства.
Батюшка, а не следствие ли вот такого нашего отношения к деньгам, то, что вот говорят, что вот Германия, например, Франция, они как игрушечки, все такие аккуратные, дороги хорошие, все так красиво, у них замечательно, а у нас вот везде и всюду разруха, потому что, может, нам все равно, как жить?
Нет, ну вот есть много штампов, которые это самое, вот в России там дураки и дороги там и так далее. Да, конечно, у нас, значит, вот есть значит, проблемы с дорогами. Но возьмите тоже Германию, возьмите Россию. Представьте, это же несопоставимые вещи. Это, во-первых, значит, природные условия совсем другие, потом какие расстояния. Значит, в чем у нас проблема с дорогами? У нас очень много почвы суглинки, и поэтому, естественно, конечно, должна быть очень подушка хорошо сделана, с тем, чтобы должна быть очень утрамбована сильно. Но технологии соблюдают, тогда и дорога не будет разламываться, с одной стороны. Но, конечно, у немца приоритет есть такой, что да, все в порядок, там инструмент, все в этом отношении есть, конечно, можно и поучиться этому, но это не значит, что это, значит, вот, связано с деньгами. Ничего подобного. Возьмите, под Нижним Новгородом я впервые в жизни, кстати, может, моему стыду, увидел город, называется он городок такой, вот запамятовать это, может, мне подскажете, он принадлежал столице еще России, где Александр Невский почил. Тот, простите меня, конечно, запамятовал просто слово. Это же красивейший городок, деревянные здания, все покрашены, все резьбой, это просто сказка. Сказка, городок такой. Вот, пожалуйста, то есть чистота и порядок, и красивый городок сделан. Поэтому нет. Да и возьмите вот даже наши уральские деревни, которые отличаются от деревни средней полосы. Почему? Потому что там все же здесь ехали сюда, ну, думают, заработать деньги, а потом вернусь назад. И они такие неказистые деревни. Даже здесь у нас, допустим, в некоторых деревнях, посмотрите, резные наличники. То есть крестьянин строил, когда себе дом, то он стремился к красоте.
Разруха вот пошла уже, когда вот стало все общее.
А разруха, это разруха у нас в наших головах. Вот в чем дело. Значит, как говорят, наш святейший сказал, что кто-то ему сказал, что, значит, вот кризис мы, экономический кризис. Почему? Когда сидим на богатстве таком, огромной территории, такие нет, такие леса, огромное количество пресной воды, и мы в экономическом кризисе. Он говорит, так это не экономический кризис, а кризис в наших головах. В нашей голове кризис. Представляете себе, потому что мы не ставим духовные приоритеты, не и учитываем духовные законы, думаем, что ах, вот мы все построим хозяйство, которое будет процветать и так далее. Нарушая духовные принципы, духовные законы, вы не построите отличное хозяйство, не построите. Вот, все равно будет где-то. И поэтому вот, вот наш пример нашего города, допустим, смотрите, значит, город Екатеринбург, это город Святой Екатерины. Значит, народ еще что, не понял, что ли, что святая Екатерина молится за нас, и будет какой-то, значит, и сдвиг в этом направлении, в положительную сторону. А храм-то мы еще не восстановили, то есть духовно-то мы еще не осознали, что восстановить храм, который, значит, построили наши предки. Почему наши предки строили храм, когда основывали наш город? Почему? Потому что они знали, что, живя по православным духовным принципам, в храме благодать Божия присутствует. И когда строители города будут приходить в этот храм, то они будут наполняться этой благодатью, они будут духовно возрастать. А раз они будут духовно возрастать, значит, практически они будут и лучше хозяйствовать. Потому что главное мерило всей работы – это наша совесть. Так ведь? Как по совести все сделаешь? Один совестливый человек, он не может некачественно сделать работу.
То вот есть работать нужно как для Христа.
Ну, работу надо превратить в служение. Служение. Служение людям, служение обществу, ну, служение своей семье, а самое главное – служение Богу.
Люди звонили и говорили о том, что с удовольствием бы работали, и работали качественно и хорошо, но не могут найти уже некоторые по несколько месяцев, не могут найти работу. И вот советуются, как, батюшка, быть, может быть, вообще хвататься за первую попавшуюся, а там уж Господь поможет как-то найти что-то получше, может быть.
Ну, давайте мы посмотрим на эту проблему более шире. Еще раз повторяю, для того, чтобы рассматривать вопросы о рациональном хозяйствовании, надо и глобально посмотреть. Слушай, рассмотрите эти горе, рассмотрите принципы, которые мы с вами начали рассматривать в предыдущих передачах. И вот категория безработицы с точки зрения, что это? Это, конечно, порог для общества. Ну как, человек пришел в этот мир, чтобы трудиться, работать, а ему не дают работу. Это же насилие над человеком. То есть наличие безработицы – это болезнь нашего общества. Ее, когда человек больной, он придет что, к врачу и лечится. Эту болезнь надо лечить. Не должно быть безработных. Возьмем обратились к советскому опыту. Были у нас безработные? Нет. Нет, у нас не было безработных, понимаете? Поэтому можно эти решить проблему? Конечно, можно решить эту проблему. Вот поэтому в рыночной экономике, как говорят, должно быть мощное участие государства, регулирующие органы государства должны быть. Вот смотрите, значит, как нам говорили, а рынок все нам, значит, вот, все устроит, все и так далее. Только вот в рынок и все, там будет конкуренция и так далее. Ну и что, вот были у нас, существовали, допустим, колхозные рынки, вот у нас, вот сейчас они, старые рынки там-то, и что вы там думаете, там конкуренция, что ли, там? Вы придите, посмотрите, что на одном рынке цена на мясо, что в другом, и все, это какая конкуренция, что везде цены-то одинаковые?
Ну, бензин же... тоже, по-моему, вы говорили как-то, что бензиновых этих станций много,
а бензин везде одинаков, да. Значит, суть заключается в том, что вот это просто так, без регулирования. А вот сама жизнь показывает, сейчас смотрите, вот появляются ярмарки, допустим, в субботу у нас там на Пушкинской улице появляется ярмарка, где, значит, привозят сельскохозяйственную продукцию. Вот вам, пожалуйста, сам, только это надо поддержать.
Ну да, говорят, понимаете? Там качественные, цены пониже.
Вот вам, пожалуйста, то есть сама жизнь находит такие формы, поэтому роль государства в рынке, она очень значительна, потому что надо смотреть и на перспективу, и вперед. Вот сейчас, допустим, наблюдается, ну, по теории Кондратьева, экономика развивается волнообразно, есть длительные волны, 20 лет, допустим, волна, где идет спад экономики, а затем подъем, вот. И вот сейчас мы переживаем, значит, Кондратьевскую волну спада экономики. Она будет до 2020 года. И на этой волне спада, естественно, конечно, нужно как можно быстрее заскочить на подножку нового технологического уклада. И чем то государство, которое быстрее заскочит на эту подножку технологического уклада, тем затем у ней экономика будет эффективна у него. Вот мы проспали пятый технологический уклад. Сейчас уже шестой, мы с вами говорили, шестой, какие принципы шестого технологического уклада? Это нанотехнологии, биотехнология, атомная энергетика, информационные технологии. А пятые-то у нас ведь были очень хорошие. Вот сейчас, когда передали, что у нас создали компьютер, мощный компьютер, там миллионы операций в секунду, а принцип какой? Конвейерная обработка. Еще в Институте кибернетики я защищался в Киеве, была разработана Глушковым конвейерная обработка информации, когда одну задачу разбивает и ставит на энное количество процессоров. То есть одновременно работают эти процессоры, но это внутри машины. И получается, как конвейерная такая обработка, и достигается огромная скорость, и обрабатывается объем, огромный объем информации. Вот. И поэтому стратегически нужно думать сейчас уже, заглядывать вперед, а что, как мы должны развиваться, в каком отношении сейчас, на 20 лет вперед, то есть стратегический план у государства должен быть в этом отношении, и как в этот стратегический план вовлечь народ. Ну, пример, допустим, в нашей России, мы ругаем коммунистов, но вот при Сталине, допустим, смотрите, был план индустриализации. Почему? Потому что считали, что война неизбежна, и поэтому нужно было, значит, провести эту индустриализацию страны. А на Западе появилась депрессия, и это та форточка, которой Запад был вынужден любые технологии передовые отдавать нам в страну. И поэтому, конечно, взгляд на историю. Есть один взгляд на историю, а вот я просто один из взглядов вам поясняю, рассказываю. И, пожалуйста, вот эту форточку и так далее, то есть Сталин, он сумел, значит, воспринять это, весь золотой запас. И, значит, с чем могла, значит, Россия торговать? Ну, лес, а в основном хлеб. Может, поэтому, естественно, вот это все забиралось и отправлялось за границу, тем покупали новые технологии, создавали индустриальную базу. Но учитывая то, что эта индустриальная база должна ей присутствовать, инфраструктура, на Востоке у нас не было развитой инфраструктуры, была сделана на Западе. Поэтому заводы были организованы на Западе. И как ни говори, мы готовились к войне и не успели подготовиться еще. Просто времени не хватало. Наглянула на 15 июня. Встал вопрос, или что? Или, значит, спасать армию, отступать, потому что армия не подготовлена. И тогда что? Тогда мы все то, что мы с вами индустрию, значит, создавали, мы должны были бросить. А потом чем мы бы стали воевать? И принимается гениальное решение с точки зрения, да, армия может и погибнуть, но у нас 12 миллионов призывников, мы еще сможем набрать армию, а надо, необходимо вывести все. Создан был комитет по эвакуации, Косыгин был заместителем и так далее, и был произведен непревзойденный вообще момент управления и перебазирования всей промышленности с запада на восток. Ни одна страна мира не знает такого примера, как мы это совершили. Создали, мы сохранили эту индустриальную основу, сохранили вот то, что производство танков, самолетов, патронов, обмундирования там и так далее. А армия была дана стоять до конца. Но, конечно, неподготовленная армия, много погибали. Вы знаете, в окружении ведь это вот под Киевом, какое огромное окружение мы получили, так погибли. Но затем мы сохранили индустриализацию, вот эту вот базу сохранили. Мы, против нас работала вся Европа работала. А вот говорят, там победили то, что американцы помогали. 4% всего только. Ленд-лиза 4% во всей совокупности объема производства нашей страны занимал. Мы победили. Вот вам принятие стратегических решений с точки зрения. Часто так и здесь. Вот сейчас мы уже должны с вами подумать, во-первых, какое мы общество строим? Какое? Все то, что положительное, нужно взять от социализма. А какое положительное? Социальная защищенность была. Я сейчас студентам рассказываю, они не понимают, что мы заходили с вами в трамвай и сами отрывали билет, 5 копеек клали и сами отрывали. Это же какой уровень сознательности, понимаете? А мы даже не осознаем это. 15 копеек стоил хлеб. Все, то есть практически. Вот, а сейчас мы, значит, решили жить по-капиталистически, но капитализм уже сам ушел из того формы капитализма, которую мы сейчас строим. Все уже, там даже вопросы собственника, там, если имеется корпорация, то там собственность не единоличная, а что там она, значит, вот, акционеры этой собственности. И вот получили то, что и хотели. Вот вам сейчас и безработица. Поэтому совет какой? Нет, работу можно найти. Просто-напросто по своей гордыне или еще по чему-то проблемам человек не может найти работу. Ну что, ну иди дворником работай. Первое время. Тут у меня приходит студент, что вот я рассчиталась, работала в магазине продавцом, 7 тысяч мне было. Мне казалось мало. Вот, там живет в общежитии, платит 1000 рублей, что ли, за это. Да, вот я рассчитал, сейчас ищу работу. Так ты сначала найди работу, а потом уже, вот она рассчитала, сейчас уже 3000 заняла, значит, 2 месяца не может найти работу. Но она, работа-то есть, но это практически люди не хотят на эту работу идти. Смотрите, у нас вот бумажки собирают, видите, там в желтых таких костюмах. Кто собирает? Не наши же жители собирают, а приезжие из Таджикистана собирают, они работают там. Так далее. Поэтому работа есть, надо просто...
А не надо чураться вот любой работы? Вот какая есть, такую и брать?
Та работа, которая не противоречит вашим духовным принципам. Да, конечно, если вы пойдете, значит, перепродавать, значит, телефоны, которые украли, а потом перепродают, то это, конечно, это плохо. А вот любой работы, конечно, я считаю, что это ничего страшного нет. Я, допустим, огород свой держу и не считаю это зазорно. Пожалуйста, картофель сажу. Вот в этом году 60 ветер набрал. Картофель, хороший урожай был. И хотя и неблагоприятная погода была, и все, Господь дал все. И огурцы, и помидоры, и прочее, капуста, все, пожалуйста. То есть практически.
А сейчас в период кризиса это выход хороший для многих, наверное, да, свои огороды?
Да, конечно. Да, конечно, всегда 80% овощей давали наши сады, там, не колхозы же давали, 80% давали частные эти. Поэтому надо создать хорошую инфраструктуру. Вот в этом роль тоже государства. Создайте вы инфраструктуру, которая приезжает в деревню, фирма государственная, которая закупает у вас, дает вам, или вы выращиваете там бычка, дает вам, снабжает вам кормами, все так далее. Потом вырастили бычка, забирают у вас, расплачиваются с вами. Все, то есть сетевой метод. Ведение сельского хозяйства тоже, помимо строительства крупных предприятий сельскохозяйственных, ну и здесь нужно сетевым методом, то есть сельское хозяйство поднимать надо.
Батюшка, вот вы доктор экономических наук, профессор, ректор института. Как-то можете влиять на власть, вот на стратегию развития дальнейшей страны, чтобы к нашему здесь уральскому голосу прислушались, голосу священства прислушались? Возможно, это?
Ну, влиять я, конечно, не могу. Я только словом, с точки зрения работы нашей, вот они и на сайте нашего института, и так, в журналах там и так далее. Поэтому, ну, вы понимаете, ведь дело в том, что вот когда переход из одного метода хозяйственного на другой, очень сложный процесс. Сам кризис-то рассматривается, с одной стороны, как падение всего, это обыденное, а с другой стороны, это как лекарство, которое вот кризис показал, что уже эти формы хозяйствования, они изжили себя. Также метод индустриализации, он изжил все себя. Поэтому должен быть новый тип хозяйства. И поэтому, а кто воспитан, это кто у власти, кто, значит, вот предприятиями, новые поколения, они практически те, которые сейчас, допустим, бизнесмены, они в рыночной экономике, они еще не работали в духовно-нравственной экономике, а остальные воспитаны в индустриальную эпоху, поэтому мышление такое, и поэтому накапливается критическая масса, то есть практически слово, оно тоже очень важно, оно влияет в статьях, все потихоньку-потихоньку завоевывается мысль, что да, оказывается, это возможно. Когда мы сначала говорили, что о духовно-нравственной экономике вообще, что такое, что за абсурд какой, какая может быть духовно-нравственная экономика? Вот. А сейчас ведь уже и президент сказал, что да, помните, я вам говорил, что на встрече с высшей экономической школой, с западными там учеными, Медведев сказал, что да, нравственность должна быть в экономике. Ну, конечно, нравственность должна быть в экономике. Вот. И поэтому вот идет переход, когда все ресурсы находятся у представителей индустриальной эпохи, и когда потихоньку накапливается критически масса уже представителей новой эпохи, я имею в виду, если мы говорим о духовно-нравственной экономике, когда критическая масса накопится, и тогда будет передача этих ресурсов представителям другого ресурса, тогда всплеск мощный появляется. И, значит, вот появляется эффективность уже экономики. И сейчас уже рассматривают, что эффективность экономики тогда, она эффективна, когда она преобразует самого человека.
Но нам до 2020 года нужно успеть вот на этот шестой уклад перейти, то есть уже студенты должны как-то по-новому обучаться, получается.
Да, совершенно правильно, естественно, конечно, значит, вот почему и создаются, допустим, федеральные университеты, что университет, он должен иметь и свою лабораторную базу с тем, чтобы, значит, вот производили определенные идеи, которые уже реализовывались во что-то. Вот. Но и здесь это такая комплексная задача, здесь ведь не просто, значит, я говорил о приоритетах. Вот как-то мы затронули один вопрос, допустим, сбережение народа. Вот если вот в перспективе мы ставим вопрос сбережения народа. И постепенно мы начинаем подходить к решению этой проблемы. Каким образом? Это увеличение рождаемости. А что значит увеличение рождаемости? Это решение проблемы садиков, это решение проблемы жилья, пока мы это не решим. Это все тянет. Это отсюда и подходим к модернизации экономики. То есть и модернизировать экономику. Но кем модернизировать? Если мы не преобразуем человека, некому модернизировать экономику. Вы бываете сейчас, значит, в деревнях? Кто там живет-то сейчас уже? Практически работающее население не осталось. Вот за 20 лет мы загубили вообще полностью деревню-то в этом отношении. Поэтому здесь нужно и вопрос и с образованием, и вопрос сбережения народа по разным путям. То есть рождаем, сказал, а с другой возвращение всех русских за границы. Понимаете, вот сейчас все так тарахтят там, значит, что вот Нобелевские лауреаты, два русских там и так далее. А мне когда так вот немножко это, слава тебе, Господи, что это? Но почему они оказались-то за границей? Почему они уехали из России, получили английское гражданство, там двойное гражданство? Что? Так возвращайтесь в Россию, работайте на благо России. А это что? Это является в головах духовный кризис. Поэтому высочайший ученый, тот, не тот, который только получил Нобелевскую премию, а тот, который духовно привязан к своей земле, к своему родному краю, к своему народу, к своим традициям и к своей вере. Вот это величайший ученый, я считаю. И поэтому Надо все сделать, и с позиции властям надо все сделать, тот опыт, который накопились в Силиконовой долине у американцев, сколько у нас мозгов работает, программистов, математиков, все. Да у нас сама математическая школа уральская очень сильная, надо создавать условия, надо строить коттедж молодому человеку, который заканчивает университет, который с головкой у него прекрасно и так далее, чтобы он, давать ему, значит, работал над программой, составлял программы, все так далее, развивал это, чтобы он закрепился на нашей уральской земле. То есть это комплексная проблема. Ее надо решать и с позиции государства, и с позиции региональных властей, и с позиции, значит, и системы образования. Понимаете? Вот ЕГЭ внесли это, а что? Оно лучше, что ли, оказалось? Вводили ЕГЭ в систему образования. А для чего это вводили? А вот, значит, говорили, что это будет меньше коррупции и так далее. А когда ввели в ЕГЭ, то в два раза коррупция увеличилась, оказывается. А что такое ЕГЭ? Это вот тестирование студентов. Это же ничего не дает, понимаете, вот тест он выучил и все, ответил, все, а мы его не учим мыслить, как, а как с преподавателем отвечает, ведь преподаватель это не просто передатчик какой-то информации, а это в первую очередь личность, сам преподаватель должен быть личностью, своим примером показан, отношение к труду, отношение к своему отечеству, отношение к своей семье, любовь к ближнему, и это и есть процесс воспитания, и поэтому, когда мы говорим здесь, то мы сразу затрагиваем вопросы образования. То есть практически у нас сейчас нет принципа целостности образования. Я говорил об этом, что образование на трех китах – это духовность, фундаментальность и целостность. Ну, давайте будем разбирать нашу систему образования в высшей школе. Вот наши, сколько у нас, 20 или сколько университетов, это самое... Хоть одна церковь есть, хоть в одном университете, единственное, восстановили только Горный. И мы построили вот 4 ноября, слава тебе Господи, Владыка будет нас служить. Все. А многие ректора считают, что это храм при университете, это нонсенс. Нет, это вроде то, что наука отделена от этого. А ведь если и науку рассматривать, иерархию наук, есть фундаментальные науки, есть прикладные. Мы рассматриваем физику, там, математику, фундаментальные науки. А если посмотреть с точки зрения, то мы еще не подошли к этой проблеме. У нас есть работа в этом плане с точки зрения, что фундаментальная работа является, что первое – это богословие, антропология человека. Пока человек не узнал, что он из себя представляет, если, конечно, мы рассматриваем, человек произошел с обезьяном, тогда вопрос закрыт, нечего и обсуждать. А если высшее творение Божье, тогда какая его целевая установка, какая потребность, тогда мы по Елену выходим, что у человека духовные потребности есть. Мы должны их удовлетворять, эти духовные потребности. И где наша духовная составляющая высших учебных заведений нашего города, нашей области? Где? Вот сейчас создали федеральный университет. Где духовная составляющая в этом? Где? Где? Читаются ли лекции по философии в совершенстве или на? Читается ли богословие? Читается ли антропология? Они не читаются в вуз. Вот вам уже второе, это целостности нет. Целостность достигается тогда, когда мы достигаем истины, а мы с вами говорим, что истина, что это Бог, это есть истина. Приближение к Богу, вот это приближение к истине. Не познав Бога, мы не можем подойти. Это какая же наука, которая не стремится к истине? Та наука, которая стремится к истине, правильно ведь? И третье, это фундаментальность. Но от фундаментальности, слава тебе Господи, еще в университетах у нас остается, но она, правда, перевернута, но все равно вот при советском времени фундаментальность сохранялась. Почему наши физики зачастую оказываются хорошими банкирами? Потому что не получали фундаментальное образование. И в школу у нас давали фундаментальное образование. А сейчас сокращена, допустим, по литературе. А что такое, если человек не читает книги? Вы сейчас социологические исследования проведите. Или в 60-е годы, я уж не говорю о 50-х годах, когда все бегали по магазинам книжным, и это собрание там Пушкина. Все побежали, это каждый стремился создать библиотеку. Не просто для красоты, а читали. Я помню свое поколение, как читали. А что такое отличие чтения книги от просмотра кино? Когда вам сейчас кинофильм создается по телевидению, никчемный. Там и режиссер поработал, оператор поработал, все за вас поработали. На блюдечке вам подали, и вы скушали, и не знаете, что это скушали. слава тебе, Господи, если это хороший такой кинофильм, который... А если это плохой, значит, вот вы и скушали, может, там и 25-й кадр, и все, что вы там скушали тогда. А когда вы читаете книгу, тогда вы сами, проживая жизнью тех героев, которые написаны в книге, вы сами проживаете и оператором, и режиссером выступаете, и у вас вырабатывается творчество. А без творчества нельзя поднять экономику, нельзя поднять технический прогресс без духовности. Так, потому что технический прогресс без Бога является регрессом.
Батюшка, вот получается, что проблему нужно решать глобально. Вот в пятницу в Челябинске была конференция по геополитике, и там собрались патриоты решать, что делать, как быть. И в итоге приходят к такому выводу, ну, утопическому можно сказать, что для России лучше монархия, чем демократия. И вот при строе таком вот иерархическом, монархическом, возможно, все вот эти вещи, о которых вы говорите.
Я, интересно, я не слышал о такой конференции, но если рассматривать систему управления, конечно, монархия – это лучший тип управления, но ведь до нее надо дорасти. Господь даст тогда монарха, когда мы будем готовы принять этого монарха, а мы не готовы. А если мы не готовы, и давайте нам монарха, то такой монарх может быть. Посмотрите по истории, монархи разные были. Один монарх, который в древние века стал, значит, было гонение на христиан, а потом стал, значит, православным, значит, правителем государства, это одно. А мы же знаем, что монархи, кое и гонение было. Поэтому не просто говорить нужно. Конечно, монархия – это лучший тип управления государством, потому что там помазанник Божий, иерархия, управление идет здесь. И поэтому не просто как там на 4-5 лет избирают. Сама система выборная, она порочная, потому что, значит, мы зачастую не глобальные вопросы защищаем, когда идем на выборы, а мы свои корпоративные интересы выбираем. Ага, вот повысили пенсию, вот это пообещал повысить мне пенсию, да, то я за него проголосую, да. А если с позиции государства, вот в данный момент, может, нельзя повышать, к примеру, понимаете? Нельзя, вот экономика от этого разрушится. Поэтому...
Но, тем не менее, батюшка, вот завершая наш разговор, можете сказать, вот здесь и сейчас, в этих условиях, в условиях демократии, можем начать жить лучше и начать жить по совести?
А вы что, это самое, вы считаете, что у нас демократия, что ли, сейчас? Я что-то как-то сомневаюсь, что у нас
мы демократия. Просто не знаю, как назвать существующий строй.
Существующий строй, ну, трудно сказать, как не социализм, какой-то капитализм, там так далее. А демократия пока трудно сказать еще в этом отношении. Кстати, демократия не самая лучшая форма управления еще, так что об этом еще можно и поспорить в этом. А как мне один старец сказал на Афоне, я спросил, ну как? Он говорит, живи по совести. Вот и все, вот вам ответ. Живи, работай по совести, и Господь даст все.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит. Спасибо за внимание.